Уважаемые друзья, здравствуйте! Сегодня вашему вниманию будет представлен звуковой журнал «От прошлого к настоящему», посвященный 235-летию преобразования Омской крепости в уездный город. История заселения и освоения Прииртышья русскими связана прежде всего с легендарным Ермаком. Хотя и до него, уже в XV веке, русские торговые гости из Придуралья посещали Сибирское ханство. Набег небольшого отряда казаков Ермака на земли хана Кучума в 1581 году положил начало невиданному доселе в истории по скорости процессу заселения русскими Сибири – движению встреч солнцу. После разгрома Кучума Ермак в 1582-1585 годах совершил ряд походов в южные районы Сибири. В 1584-85 годах достиг пределов нынешней Омской области, городков Тибинды и Ташшет-Каны, жители которых добровольно признали власть Ермака. Самой южной точкой движения ермаковской дружины на юг было местечко Усть-Шиш. Через несколько лет после гибели Ермака в устье реки Вагай отряд князя Андрея Елецкого основал город Тара, 1594 год, ставший форпостом колонизации русскими Западной Сибири в XVII-XVIII веках. Заселение области русским земледельческим населением и казаками началось с севера и в течение XVII века ограничивалось границей леса и степи. Не раз происходили битвы русских с кочевниками. В 1635 году город Тара был осажден джунгарским войском, однако торчане отбили приступ и отстояли город. Грандиозные преобразования Петра Великого в начале XVIII века потребовали огромных затрат. И царь-реформатор совершенно в духе своего времени обратил взоры на восток, направив на поиск золотых россыпей из Тобольска вверх по Иртышу отряд казаков под командованием подполковника Бухгальца. Экспедиция потерпела неудачу, натолкнувшись на сопротивление кочевников джунгар. Пришлось отступить, основав на обратном пути на Иртыше в устье реки Ами Омскую крепость. Существуют разные точки зрения относительно того, как выглядела первая Омская крепость. Версия первая говорит о том, что Омская крепость имела пятиугольную форму. По другой версии Колесникова, крепость имела форму правильного четырехугольника с бастионами по углам. Восточная стена шла от здания Думы к пересечению улиц Почтовой и Стачечной. Южный бастион – к середине квартала между улицей Рафаковской и проспектом Карла Маркса. Западный – территория улицы Десятилетия Октября у Предмостной площади. Всего ее площадь занимала около 6 гектар, то есть территория – Дума, музыкальный театр, площадь Ленина. В окрестностях Омска не было строевого леса. Крепостные здания строили из сырой березы, глиняной соломенных кирпичей, дерева. Кровля была крыта дерном. Низкий земляной вал имел форму правильного пятиугольника, обнесенного палисадом с пятью такими же балверками на углах. С северной стороной крепость примыкала к крутому берегу Ами, а с остальных трех сторон была окружена сухим рвом глубиной 3 метра и шириной 4 метра. За рвом следовал вал высотой в метр, с внутренней стороны которого был установлен палисад высотой 3,5 метра, состоящий из вертикально вкопанных в землю и плотно приставленных друг к другу заостренных бревен. Внешние углы крепости имели бастионы. На расстоянии 5 метров от рва шли ряды надолбов и рогаток. В крепость вело 4 въездных ворот. Со стороны Иртыша – Спасские, через которые осуществлялся выезд в Луговскую слободу. Эти ворота не были укреплены, не имели башни и завершались смотровой площадкой. С юго-востока Знаменские ворота самые мощные, высота 14 метров, через которые выезжали на дорогу в Томск. Над ними возвышались рубленная башня с тремя пушками. К берегу Ами – Никольские ворота, через которые был выезд к Ами. С востока – Шестаковы, выходящие к Барабинской дороге, имели башню с пушкой. К 1740 году деревянные сооружения обветшали. Осенью и весной наплавной мост снимали, что сильно снижало обороноспособность. Все это стало причиной принятия решения о реконструкции крепости. В дополнение к основной защите в 1762 году на левом берегу Иртыша, напротив устья Ами, было поставлено сторожевое укрепление – Елизаветинская защита. Население крепости состояло из казаков, свободных переселенцев и ссыльных. Гарнизон крепости включал в себя 36 человек регулярного войска и 209 казаков. В 1763 году командующим сибирскими линиями был назначен генерал-поручик Шпрингер. По указу Екатерины II для защиты сереброплавильных заводов и создания условий для развития торговли с Китаем и Средней Азией ему поручалось возвести линию укреплений на Алтае. Местом своего пребывания он выбрал Омскую крепость, находящуюся в центре укреплений Иртышской и Новой линий. Шпрингеру не понравилась ни сама крепость, ни ее население, которое состояло в том числе из клейменных и битых кнутами. Крепость уже не соответствовала военным требованиям, поэтому встал вопрос о строительстве новой крепости на правом берегу Ами. 28 февраля 1765 года в военную коллегию был направлен проект новой крепости, составленный самим Шпрингером и инженером Малмом, а 2 мая приступили к строительству. Границей крепости служили берега рек Ами и Иртыша, улица Красина, улица Некрасова. Выбрали место на мысу, образованном правым берегом Иртыша и Ами. Северная сторона примыкала к Ами, остальные окружал сухой ров глубиной 2,5 метра. С внутренней стороны земляной вал высотой 3,5 метра. Благодаря высоким и обрывистым берегам Иртыша и Ами вал с этих сторон возвышался почти на 12 метров. Он начинался от территории нынешней ТЭЦ номер 1. Крепость представляла собой укрепление площадью более 30 гектар. По углам имела 4 бастиона – Подгорный, Степной, Тарский, Форштадтский, 3 полубастиона – Омский, Ильинский, Иртышский. Крепость имела 4 ворот, которые на ночь запирались. Это Тобольский, Омский, Иртышский и Тарские ворота. Во вновь построенной крепости велось активное строительство. В 1781 году вблизи Воскресенского собора было заложено кирпичное здание гауптвахты, где размещались комендантское правление, крепостной караул, гарнизонная школа, а затем азиатская школа. Потом лютеранская кирха, генералитетские и комендантские дома, таможня, цейхгаус. Каторжный острог стоял на краю крепости, в ее степном бастионе. На берегу Иртыша находилось производственное предприятие военного ведомства. Это были бани военно-рабочей роты номер 25, артиллерийская кузница, мастерские сибирского линейного батальона и барак с печью для обжига алебастра. Основной рабочей силой были казаки и арестанты-колодники. Строили из леса и частично из кирпича, который производили в кирпичных сараях, построенных на левом берегу Иртыша. Перед линией крепости оставалось большое пространство, за границей которого с 1770 года началось возведение обывательских домов и форштадтов. Внутри крепости строились генералитетский дом, казарма для солдат полка, склады. Неподалеку от острога располагались здания, в котором проживали крепостные инженеры. Вечерами господа офицеры собирались на Мокринском форштаде в гостеприимном доме Капустиных или же в крепости у Алексея Федоровича де Граве. С устройством Омской крепости начинается активное земледельческое освоение близлежащих территорий русскими крестьянами. Южнее Омска возводится линия оборонительных сооружений от кочевников форпосты. В 1782 году Омская крепость была преобразована в город в составе Тобольского наместничества. Из южной части Тарского уезда был образован Омский уезд, а в 1785 году уездному городу Омску был дан герб. Наряду с военной и административной Омск начинает выполнять торговую и культурную функции. Здесь сосредоточивается управление сибирскими линиями и сибирским казачьим войском. Сибирские казаки не только надежно охраняли южно-сибирские рубежи, но и внесли огромный вклад в хозяйственное освоение степных просторов Казахстана, присоединение к Российской империи Средней Азии. Реформа знаменитого российского государственного деятеля Михаила Спиранского разделила в 1822 году Сибирь на два генерал-губернаторства – Западно- и Восточно-Сибирское. Хотя главным городом Западной Сибири все еще считался Тобольск, его роль явно клонилась к закату. Местные сибирские администраторы и военноначальники все чаще смотрели на Западную Сибирь как на материальную базу для дальнейшего имперского расширения за счет казахских и среднеазиатских земель. С годами пребывания главного управления края в Тобольске приобретало все больше противников, особенно среди тех лиц, которые были непосредственно знакомы с Сибирью, а не смотрели на нее из далекого Петербурга. Требовалось придвинуть центр управления к тем регионам, которые нуждались в постоянном военном и административном внимании. С 1839 года Омск официально становится центром западно-сибирского генерал-губернаторства, раскинувшегося от Верного Алма-Ата на юге до берегов Ледовитого океана на севере. В связи с реформой Михаила Спиранского в 1823 году была создана Омская область, в состав которой вошли оборонительные укрепления Иртышской и Новой казачьих линий и северо-восточная часть казахских земель. Административный центр Новой области временно решили оставить в Омске. Высокий официальный статус резиденции генерал-губернатора в глазах жителей всей Сибири и азиатских владений подчеркивало то, что Омску было представлено почетное право наряду с Петербургом и Москвой, а также центрами наместничеств Варшавой и Тифлисом, подъема на башенке генерал-губернаторского дворца российского флага и устройства торжественного салюта. На Омское начальство было возложено важная политическая и дипломатическая миссия. В Омске в первой половине XIX века успешно велись переговоры о вхождении киргизского народа в состав Российской империи. Сюда прибывали официальные депутаты и торговые караваны из Бухары и Коканда. К омским властям обращались казахи в поисках защиты от набегов коканцев и хивинцев. Из Омска направлялись отряды на штурм Чимкента и Ташкента. Здесь решались многие вопросы по установлению границы с Китаем. Омск становится заметным центром исследования Сибири и Центральной Азии. В нем побывали знаменитые путешественники и ученые Гумбольдт, Брем, Кеннан, Семенов-Тяньшанский, Пржевальский и другие. Здесь учился и служил знаменитый казахский просветитель-путешественник Чикан Валиханов. В 1877 году в Омске генерал-губернатором Западной Сибири Казнаковым был учрежден Западно-Сибирский отдел Русского императорского географического общества, внесший огромный вклад в изучение Западной Сибири, Казахстана и Центральной Азии. Важную роль в общественной жизни края сыграл Сибирский кадетский корпус, который ведет отчет своей истории с 1813 года, когда по инициативе начальника Сибирской пограничной линии и командира отдельного сибирского корпуса генерала Глазенапа было открыто войсковое казачье училище. В 1828 году к училищу была присоединена азиатская школа, существовавшая в Омске с 1789 года и готовившая переводчиков и топографов. Среди выпускников кадетского училища было немало отважных первопроходцев и путешественников, увлеченных исследователей. Они совершали смелые военные экспедиции, основывали крепости и города, как Читав, Верный и другие, составляли карты и описания дотоле неизвестных земель и народов. В 1846 году училище было преобразовано в Сибирский кадетский корпус и просуществовало, правда меняя название, до сегодняшнего дня, готовя во все времена верных защитников Отечества. История Омской области, как и большинства других сибирских областей и краев, неразрывно связана с историей политической ссылки. Ссылаемые в XIX веке в Сибирь декабристы, петрашевцы, народники, представители других революционных партий и организаций, участники польского национально-освободительского движения воздействовали на сибирское общество не только и даже не столько своей пропагандой, сколько своей образованностью, идейной целеустремленностью, своими широкими научными интересами и общественными запросами. Среди узников Омского каторжного острога оказался великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский. В Омске он открыл для себя и для своих читателей новый мир, описанный им в записках из «Мертвого дома». Особенно заметно европейские события затронули Омск в связи с польским восстанием 1830-31 годов. Так, к лету 1833 года в Омске скопилось до 2000 поляков, высланных в Сибирь за причастность к восстанию. Начало 60-х годов XIX века ознаменовалось ростом революционного и национально-освободительного движения в Российской империи, что в свою очередь вызвало новую мощную волну политической ссылки. Среди политических изгнанников, оказавшихся на Омской земле, были известные российские писатели и ученые Короленко, Станюкович, Якубович, Богораз, Мачтет, Соколов-Митрич, Клеменц. В 1824 году Омск становится неофициальной резиденцией генерал-губернатора Капцевича. Этот факт подтолкнул его к созданию нового плана города. Петербургский инженер-архитектор Гесте придал Омску столичный размах. Он составил генеральный план строительства Омска с посадкой деревьев. Ниже по Иртышу отводилось место для промышленных предприятий, были выделены места для церкви, рощ и под торговлю. В 1864 году Омскую крепость упразднили. Встал вопрос о новом генеральном плане города. Конец XIX – начало XX веков были для Сибири временем больших перемен. Массовая крестьянская колонизация вызвала резкий скачок в развитии экономики края, прежде всего ее аграрного сектора. А Великий Сибирский железнодорожный путь обеспечил включение местного хозяйства в систему всероссийского и европейского рынков. Благодаря выгодному экономико-географическому положению на пересечении Сибирской железнодорожной магистрали и реки Иртыш посреди обширной сельскохозяйственной округи Омск быстро превратился в крупный транспортно-торговый и промышленный центр Западной Сибири и Степного края. Здесь сосредоточилась оптовая торговля хлебом, сливочным маслом, другими продуктами сельхозпроизводства. В начале 1900-х годов город пережил настоящую учредительскую горячку. В 1894 году в Омске начал операции Сибирский торговый банк, а в 1896 – государственный. В 1904 году открылись известные во всей Западной Сибири и Степном крае московские торговые ряды. В 1905 году было учреждено Омское биржевое общество. По объему вывоза в Европейскую Россию и за рубеж шерсти, кожи, других продуктов животноводства, в первую очередь сливочного масла, Омск в начале 20 века занял одно из первых мест в Сибири. Заметной группой омских предпринимателей были иностранцы. К 1897 году в Омске успешно действовали отделения ряда американских фирм по производству сельхозтехники. Видным представителем крупной буржуазии в Омске был датчанин Рандруп. Разбогатев в Сибири в 90-е годы XIX века на комиссионной торговле маслом, Рандруп в 1903 году открыл в Омске большой завод сельхозорудий и машин. Железнодорожная станция «Омск» стала транзитным пунктом для большого числа крестьян-переселенцев из Европейской России, значительное число которых оседало в городе и его окрестностях. Своеобразным итогом экономического пробуждения края стала организованная летом 1911 года в Омске первая западносибирская лесная, сельскохозяйственная и торгово-промышленная выставка. После краткого периода установления советской власти Омск с 1918 года становится центром антисоветского движения в Сибири. В результате переворота 18 ноября 1918 года власть от Временного сибирского правительства перешла к адмиралу Колчаку, провозгласившему себя верховным правителем России. В Омске в период Колчаковщины находилось так называемое «российское правительство», командование Сибирской Белой армии, представительство ряда иностранных государств, золотой запас России. С другой стороны, в Омском подполье действовали Сибирский областной комитет РКПБ и Сибюро РКПБ. Развернулось мощное антиколчаковское партизанское движение. 14 ноября 1919 года части Красной армии заняли Омск и восстановили советскую власть в регионе. Не оставалась Омская область в стороне от исторических событий, которые сотрясали всю нашу страну в первые десятилетия советской власти. Одной из трагических страниц истории области стала насильственная коллективизация. В 1931 году с территории Западносибирского края, центром которого был Омск, было отправлено в Васюганские болота тысячи семей крестьян, большая часть которых погибла в пути в первый год ссылки. Насильственная коллективизация вызвала крестьянские восстания. В Муромцевском районе восстали 28 деревень, были сформированы вооруженные отряды. Восстания были подавлены, участники предстали перед тройкой НКВД, много человек были расстреляны, 308 человек отправлены в концлагеря. Прокатился по Омской земле и тяжелый каток большого террора сталинской эпохи. Были расстреляны многие партийные, советские, хозяйственные работники, деятели культуры Омской области. Массовым репрессиям подвергалось сибирское казачество. Островки знаменитого архипелага ГУЛАГ были разбросаны и по территории Омской области. В Омскую область в 1941-42 годах была депортирована значительная часть немцев Поволжья. Однако именно в 1920-40 годы закладывается база омской индустрии. В 1925 году путем слияния двух небольших предприятий образуется крупный сельскохозяйственный машиностроительный завод «Сибзавод». В 1933 году открыта Омская биофабрика. В 1938 начато строительство Омского шинного завода. Важным этапом в развитии Омска и Омской области стали годы Великой Отечественной войны, когда здесь было размещено около 100 промышленных предприятий, эвакуированных из европейской части страны. Именно они стали основой для быстрого прогресса машиностроительной отрасли Омска. С них началось развитие омских гигантов индустрии, таких как моторостроительный завод имени Баранова, завод «Электроточприбор», завод имени Козицкого, производственное объединение «Полет» и другие. В Омске находилось конструкторское бюро и завод опытного самолетостроения, где работали такие выдающиеся конструкторы, как Туполев, Королев. Омску обязан своим рождением знаменитый пикирующий бомбардировщик Ту-2. Омская область посылала на фронт хлеб и мясо, омские заводы выпускали оружие. На фронте погибло более 113 тысяч омичей. В послевоенные годы в результате освоения целинных земель в 1954-56 годах на юге области были организованы мощные высокорентабельные зерновые и мясомолочные хозяйства, развитая сеть сельских поселений. В 1949 году было начато строительство первого в Сибири нефтеперерабатывающего завода, ввод в строй которого превратил Омск в крупнейший в стране центр нефтехимии. В 1962 году дал первую продукцию завод синтетического каучука. В настоящее время Омск – один из крупнейших городов России, административный центр, удостоен почетного звания «Город трудовой славы», является крупным промышленным центром с предприятиями разных отраслей, включая оборонную и авиакосмическую. Город-миллионник, второй по численности населения в Сибири и восьмой в России. Крупный транспортный узел. С запада на восток через город проходит железнодорожная Транссибирская магистраль, а с юга на север – судоходная река Иртыш. Крупный промышленный центр – легкая, пищевая, полиграфическая, химическая, нефтехимическая и авиакосмическая промышленности. Омск является крупным историческим и культурным центром Сибири. Имеются памятники мирового значения. Успенский кафедральный собор внесен в каталог мировой храмовой культуры. Омская крепость включена на соискание звания памятника всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году нашему любимому городу исполнилось 300 лет. Спасибо за внимание.